Алексей Коломийцев. Отречься не могу. Я был членом Союза молодежи, вступив туда в 1945 году. Меня направили в железнодорожное училище. Занятия в училище начались 1 сентября 1946 года. Во время учебы в училище я сильно курил. Пачки папирос не хватало даже на сутки. Мои родители знали об этом, но не препятствовали. Когда мне было 14 лет, я пытался бросить эту привычку, но, к сожалению, безуспешно. Да и вообще, в эти годы я жил жизнью грешника, жизнью мира, курил и проказничал, но никогда не употреблял спиртных напитков, не дружил с девушками и ни с одной из них не сближался. Бог меня хранил от женщин и алкоголя с определенной, только Ему известной целью. Я никогда даже не бывал в компаниях, где были женщины и пьянство. Незадолго до моего покаяния в октябре 1947 года я позволил своему другу Толику Белому сделать на моей левой руке наколки, сердце, пронзенное мечом и стрелой, и под ним надпись «Любовь», а на другой стороне руки корабельный штурвал и наши с ним имена. После я очень сожалел об этом. Я еще не предполагал тогда, что у Бога относительно меня и моей жизни был другой, неизвестный мне план. В его планах было остановить меня на грешном пути и радикально изменить ход моей жизни, показать мне ту страшную бездну, которая, раскрыв свою пасть, готова была меня поглотить. Бездна, из которой возврата нет, в которой уже погибли миллиарды людей. До покаяния жизнь моя протекала без определенной цели. Я просто жил, как и многие молодые люди того времени. Я ничего ни у кого не украл, за исключением одного курьезного случая, произошедшего за год или два до моего покаяния. Мое покаяние было связано со страшным, переворачивающим душу моментом или, скорее, с определенным промежутком времени в моей жизни. Все это было допущено Богом, чтобы повернуть мою жизнь совершенно на иной путь. Путь, ведущий из рва погибели в жизнь вечную, от власти тьмы к Богу живому. С Его помощью я и хочу кратко описать этот кульминационный поворот, так как он определил все последующие события моего земного пути. Однажды я вернулся домой после занятий в железнодорожном училище. День прошел нормально, без всяких тревог. Вечером я никуда не собирался идти. Войдя в дом, я прошел в свою комнату и сел на краю кровати. Некоторое время я просто сидел и о чем-то думал. Затем я поднял голову и посмотрел на потолок. Неожиданно где-то внутри меня прозвучало «Вешайся». Воздействие этого внушения оказалось настолько сильным и навязчивым, что перед моими глазами все померкло. Мне стало страшно. Душа погрузилась в глубочайшее страдание и боль. Эту боль невозможно было сравнить ни с какими физическими муками. Произошло мгновенное внутреннее опустошение, потеря интереса ко всему окружающему. Все мои планы потеряли всякий смысл. Я не мог уснуть, не мог избавиться от этих кошмарных, преследовавших меня мыслей. В конце концов, я все же забылся, но следующим утром все началось снова, еще с большей силой. Я был совершенно не в состоянии сопротивляться этому рою нежеланных мыслей и чувств. Казалось, каждый мой нерв был натянут, как струна, готовая лопнуть в любую минуту. Но каким-то неведомым чудом эта струна продолжала выдерживать весь этот натиск. Позже я прочел книгу замечательного христианского писателя Джона Буньяна «Путешествие пилигрима» о тяжелых испытаниях, выпавших на долю христианина, проходящего через долину смертной тени. Переживания этого христианина были сильно похожи на мои. В книге Буньяна злой дух, устроившись на плече христианина, нашептывал ему на ухо самые страшные богохульные мысли. Дух внушал эти мысли так, что казалось, будто они принадлежат самому христианину. От этого христианин приходил в отчаяние. Но все-таки страдания этого христианина и мои страдания имели некоторое отличие. Христианин попал в долину смертной тени после своего покаяния. Он уже имел некоторый духовный опыт, приобретенный в различных искушениях и испытаниях, которые Бог допускал в его жизни. Он уже был вооружен мечом Слова Божия, щитом веры, шлемом спасения и другими духовными доспехами. Я же не был спасен. Я был грешником, не знающим Божьего Слова и не имеющим веры. Я не имел ни малейшего понятия о духовной брани и о силах тьмы поднебесной, и поэтому я был в полной растерянности, подавлен духовно, сокрушен этой непонятной, бушующей во мне силой. Эти вторгшиеся в душу непрекращающиеся мысли и чувства были мне ненавистны и чужды. Они причиняли невообразимую боль. Всеми фибрами души я сопротивлялся им. Но мое положение усугублялось еще и тем, что я никому не мог о них рассказать. Внутри меня происходила борьба, но никто об этом не знал. На следующий день, придя домой из училища, я подошел к горящей печке, вытащил из кармана пачку папирос «Наша марка», сжал ее в руке и бросил в огонь. «Ведь завтра ты опять будешь просить деньги на курево», сказала мать, увидев это. «Нет, никаких денег я просить не буду, но пойду с тобой в дом молитвы на собрание», ответил я ей. Она смотрела на меня, не веря своим ушам. Ведь столько раз звала она меня в церковь, а я отказывался. Теперь же вдруг захотел этого сам. Она, конечно, и понятия не имела о том, что происходило в моей душе, и почему я вдруг решил идти в Дом Божий? Ей просто было отрадно услышать от меня о таком желании. Рядом на столе лежал сборник духовных песен гусли. Я открыл его и стал читать первый попавшийся на глаза псалом. До этого я его никогда не читал. «Вот ворота пред тобою, и за ними два пути. Друг мой, робкою душою избери, каким идти. Через тесные ворота видна узкая стезя. Там вдали леса, болота, терни, бури ждут тебя. Через широкие ворота путь пространный видишь ты, и на нем толпу без счета, пир и праздник суеты. За тропой борьбы, тревоги, солнце, луч и рай цветов, а в конце другой дороги — ночь гнетущая и ров». Итак, впервые вместе с матерью я пришел в церковь евангельских христиан-баптистов. В душе у меня еще сохранялись отпечатки страданий, боли и весьма сложных чувств. Я сидел, слушал хор, общее пение, проповеди, но мне было очень трудно сосредоточиться, так как весь я был погружен в свои духовные проблемы, в близкое к отчаянию внутреннее состояние. Я мало что понимал относительно духовного мира, и мне некому было обратиться за помощью. Но вот прозвучала заключительная молитва, служение подошло к концу, и мне нужно было покинуть молитвенный дом. Вернувшись домой, я вдруг почувствовал, что у меня пропал всякий интерес к встречам с друзьями, да и вообще к прежней жизни. Я не мог дождаться вечера, чтобы опять пойти в церковь на вечернее собрание. На вечернем собрании, как и на утреннем, звучало песнопение и провозглашалось Слово Божье. Уже тогда я начал понимать, что никто, кроме Бога, мне помочь не сможет. Он единственный, кто имеет власть над всеми силами. Ему одному все подвластно, и все силы тьмы трепещут перед Ним. И я хотел быть там, где прославляется имя Иисуса Христа. Собрание закончилось. Я намеревался идти домой, но, выйдя на улицу, на несколько минут задержался. На тротуаре меня вдруг окружили молодые парни и девушки, вышедшие из молитвенного дома. Они предложили провести остаток вечера с ними, и я, не раздумывая, куда они меня зовут, что будет на этом вечере и что я там буду делать, пошел. Никогда раньше я не проводил время с верующей молодежью. Я не знал, как они общаются между собой. Все это было новой, неизвестной для меня страницей в жизни. Я шел с ними в каком-то трансе, не сознавая, что пишутся первые страницы моей жизни во Христе. Несколько успокоившись после общения с молодежью, я пришел домой и лег спать. Утром мне нужно было идти на занятия в училище, но на следующий день в моем поведении начали происходить изменения. Первое, что бросилось в глаза моим сокурсникам, было то, что я бросил курить, и речь моя освободилась от тех сорных слов, которыми пользовались остальные. Но никто еще не знал о том, где я был в воскресенье и как прошли для меня тот день и вечер. С тех пор я стал регулярно посещать молитвенный дом, стараясь не пропускать ни одного служения. Прошло еще некоторое время. В один из воскресных ноябрьских дней 1947 года я, как обычно, пришел на молитвенное собрание. По-прежнему пел хор, звучали псалмы общего пения, через проповедников провозглашалось Слово Божие. Но в этот раз я выбежал вперед, пал на колени и закричал: «Господи, я погибаю, спаси меня!» Я не помню, как долго я молился и как поднялся с колен, но это был факт моего покаяния, факт признания себя грешником, факт спасения и прощения грехов. Сразу после моего покаяния мне захотелось проповедовать о Христе. Меня привлекала кафедра, хотелось петь, активно участвовать в служении, но ничего этого я делать не мог. Я не знал Писания, потому что никогда его не читал. Мои новые друзья в церкви знали Евангелие очень хорошо, я же не умел ничего. Кроме того, я все еще был подвержен своим душевным страданиям, хотя не в такой мере, как раньше. Теперь эти страдания были скорее отголоском моих прежних переживаний. У меня был Господь, на Которого я полагался и Которому верил и верю по сегодняшний день. Вскоре у меня появилось Евангелие. Однажды я принес его в училище, чтобы показать ребятам, но руководители училища тут же заметили и отобрали его у меня. Мне было горько, что я лишился этой книги. Потом к нам домой пришли секретарь горкома комсомола и инструктор отдела пропаганды горкома партии. Их целью было побеседовать со мною и возвратить меня в русло коммунистической идеологии. Для них мое обращение к Богу было чрезвычайным происшествием, большим упущением в их идеологической работе. Они не могли примириться с тем, что член комсомола практически выбыл из его рядов по религиозным причинам, что сын коммуниста покаялся, признал существование Бога и стал исповедовать веру в Иисуса Христа. Придя ко мне, Они принесли с собой книгу небольшого формата, написанную неким православным священником Дулуманом. В своей книге этот бывший священник описывал, как и почему он отверг существование Бога, признал свои заблуждения и отрекся от веры. Пришедшие ко мне партийные пропагандисты хорошо понимали: я только что уверовал в Бога, признал Его существование и владычество. Они понимали, что я еще не компетентен в вопросах религии, не знаю, на чем базируется моя вера. Это было правдой. В то время я действительно ничего не знал о христианстве. Не знал о смерти и страданиях Христа. Не знал о силе крови моего Господа. Я знал только одно. Я грешник, а Христос мой Спаситель. Он меня простил, и я спасен от ада, смерти и вечного осуждения. Их беседа со мной была недолгой. Они пытались мне втолковать, что я заблуждаюсь, что вот передо мной пример отречения человека, который закончил духовную семинарию, был священником и тем не менее пришел к выводу, что Бога нет, что религия – это обман, опиум для народа. «Это нелепо», – говорили они, – «что я, будучи молодым комсомольцем, вдруг стал верующим в Бога». Безусловно, они были уверены, что смогут легко переубедить меня и этим достичь своей цели – моего возврата в комсомол. Перед ними сидел очень юный, чрезмерно застенчивый и даже робкий молодой человек. Каково же было их удивление и разочарование, когда они получили ответ, прямо противоположный тому, что они ожидали. Я не знаю, откуда пришел ко мне этот ответ, но он был таков. Если бы на сегодняшний день не только Дулуман, но и все священники отреклись от христианства, я отречься не могу, потому что я уверовал не в священников и не в других верующих, а в моего Господа Иисуса Христа. А уж Он от себя не отречется. Я верю Богу». На это они ничего не ответили и не возразили, но сказали моему отцу, что я человек конченый, что говорить со мной и переубеждать бесполезно. После этого происшествия со стороны комсомола и администрации училища меня больше никто не беспокоил. Я продолжал учиться и посещать церковь, участвуя с молодежью в прославлении Бога. Однажды, когда я стоял на улице напротив своего дома, ко мне подошли старые друзья и позвали в кинотеатр. Я ответил им, что в кино не пойду, так как уверовал в Бога. Этим я давал понять, что нашей дружбе пришел конец. Они взяли меня под руки и сказали, что силой затащат в кинотеатр. Я сказал, что это бесполезно. Вы можете затащить меня туда, но я закрою глаза и буду так сидеть. Какая вам от этого польза? Они, видя мою непреклонность, оставили меня и ушли. Больше у меня с ними не было никакой дружбы и никаких встреч. Шел июль 1948 года. В церкви готовились к крещению 6 человек, в том числе и я. Крещение состоялось в день Троицы, 31 июля в 7 часов утра. После крещения я не испытывал особых эмоций, но во всем теле ощущалась легкость. Я не понимал до конца важности этого события, но оно навсегда оторвало меня от греховного мира. Практически я отверг всю ту жизнь, которой жил до этого. Актом крещения все, что связывало меня с миром, было погребено в водах Азовского моря. Впоследствии я пережил много всевозможных искушений и атак со стороны духов зла поднебесных, но по великой любви и милости моего Господа ко мне никогда не приходили мысли о возвращении в этот мир. Мир для меня перестал существовать. между мной и этим миром произошел полный и необратимый разрыв. Я отнюдь не говорю, что в моей плоти перестал действовать закон греха и смерти. Через всю мою сознательную жизнь шла и продолжает идти непрерывная, ежедневная война с грехом. Однако я уверен, что она завершится победой в моем человеческом естестве в день восхищения Церкви или в день переселения в вечность к моему драгоценному Господу и Спасителю Иисусу Христу, как говорится в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, с 51 по 55 стих.